И к нам присоединился Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас очень интересная, вот мне лично очень по-прежнему актуальная тема. Будем планировать свой участок и свой сад. Есть какие-то базовые, даже это не вопрос, это утверждение, есть какие-то базовые непреложные принципы. Давайте с них начнем.
Я бы начал сначала с философского принципа. А вообще, зачем это надо делать? Планировать чего-то, сад сажать.
Ну, потому что если не делать, то будет, например, как у меня. Участок у нас уже 20 лет, а там, ну, как бы, так хотелось бы причесать, в общем.
Да, вообще, да. Какой сад, зачем, для кого, где. Вот я за 20 секунд уже накидал массу вопросов, на которые сейчас, если начнешь отвечать, это будет часами. Поэтому простого ответа мы давать не будем, мы будем давать направление, мы будем заставлять вас задуматься. Во-первых, если вы говорите, что планирование сада и посадки сада – это не для вас, потому что у вас все есть, скорее всего, вы не правы. Все, что у вас есть, ну процентов, наверное, на 95, наверное, это все не совсем правильно. Видите, я так мягко-мягко говорю, чтобы никого не обижать. Посажено старыми сортами, посажено неправильно, посажено не для того, чтобы получить то, что вы хотите. То есть, опять же, не те сорта, не те сроки созревания, ну и так далее. То есть, вот идеала нет. Сад-то для чего нужен? Мало того, что это вкусно и полезно, но прежде всего для того, чтобы душа радовалась, а не болела, когда у вас все не так и все не этак. Я вот не знаю, я очень редко вижу сады, где все идеально.
Я вот как раз хотела спросить, я понимаю, что вы бываете на разных садовых участках, но вот если брать какую-то, ну вот, не бог весть, какие там богачи живут, ну вот средний уровень, может быть, чуть по не такие богатые люди. Вот назовите, сколько вы садов видели действительно идеальных? Меньше, вот сделанных своими руками.
Меньше 5%. То есть 95% – это ты входишь в сад и сразу начинаешь замечать ошибки, которые были сделаны 20 лет назад, 30 лет назад, 10 лет назад. Понимаете,
какие вот они?
Сад сажается ведь надолго, иногда на всю жизнь, иногда на жизнь нескольких поколений. Ну, сейчас, правда, интенсификация, сейчас много растений долго не живет, там те же карликовые, суперкарликовые яблони, они, в отличие от высокорослых, это там, продуктивный период 10-20 лет, и все дальше меняется. Поэтому если у вас есть сад, я думаю, надо начать с ревизии того, что есть, но не со спасения.
Да,
не со
вот
спасения.
Это, понимаете, вот где я... ревизия, там придется стать хирургом опять,
да,
а так не хочется.
Я пытаюсь подобрать слова, потому что, вот, ну, наверное, когда рассказываешь про сад, процентов 50 приходит вопросов. Вот классический вариант. Вот у меня там сломалась яблонька или там спилили, пошел росточек снизу, а вот как мне ее спасти? Вот любой профессионал, он даже смеяться не будет, он просто руками разведет, что спасать. Друзья, зачем спасать? Ну, если у вас стоит в гараже ржавый Запорожец 68-го года.
Да, а росточек это не ржавый, это новая жизнь, между прочим.
Вот давайте будем все-таки немножечко циничными, да? Если вы будете все жалеть... Ничего не обрезать, ничего, так сказать, не убирать сорта. У вас, ну, просто не будет вот того самого отбора, который отберет лучше. Вы погрязнете в разных ненужных вещах. Знаете, я видел человека, который собрал на своей даче вот все, что свозилось туда из города, он собрал. Это вот у него дом получился огромная свалка, и сейчас в этом доме сменился хозяин, и он разбирает комнаты, да? Он сейчас дошел, по-моему, как он мне рассказывал, до 85-го года, потому что вот хозяин
культурные слои
закладывал комнаты и больше туда не возвращался. То есть вместо того, чтобы отправить что-то ненужное на свалку, ведь этого человека уже уже нет. А вот, вот память в виде свалки осталась. Этот сейчас новый хозяин, он просто разбирает все это, ну, и в большинстве своем выкидывает, потому что там нужного ничего нет, нужное все осталось в городе, а тут ненужное. Так что не оставляйте ненужное на даче. А ненужного очень много. Если мы разговариваем о тех же сортах, масса сортов старых, которые болеют, которые, допустим, та же яблоня, которая болеет паршой, если вы за ней не ухаживаете, вы и плодов не будете получать, вы ее не опрыскиваете, вы получаете огромную гору под яблони паршивых яблок, валяющихся, да еще там на паршу манилиоз, да еще много разных пакостей, и вот гора гнилых яблок. А? Вот вы произвели, вы, значит, там удобренницу посыпали, да, вы там замульчировали навоз и получили гору гнилых яблок. Ну, радуйтесь, зачем вам гнилые яблоки? Не, я гнилым яблоком найду применение, я закопаю их, я сделаю из них компост, закопаю в той же теплице, да, они гнилые, они больны, там споры, ну, в теплице, да, в теплице другие растения, нормально, все перегниет. Ну, я думаю, все-таки лучше направить свои усилия на то, чтобы ваши дети, ваши внуки ели вкусные, замечательные, хрумкие, знаете, вот есть яблоки, его, оно же светится изнутри, да, оно же иногда бывает чуть-чуть полупрозрачным, оно хрустящее, оно брызжет сок. Вот что вы хотите получить? Так значит, ну, наверное, надо наводить ревизию, как я сказал, подумать, а вот нужна ли вот эта прабабушкина яблоня, да? Да, может быть, оставить от прабабушки память в виде одной веточки, взять, там, перепривить веточку на какую-то яблоню-коллекцию, да? Пусть там будет коллекция, вот, как у меня есть такая родовая яблоня, такая, куда да. Я прививаю то, что мне не нужно, да? Просто чтобы оно был генетический материал, да, как в институте Вавилова, да, вот все по полочкам разложено, у меня по яблонькам разложено. Все, и не надо, вот одной веточки вам хватит, не надо вам держать огромное дерево с ненужными яблоками.
Ну хорошо, значит, первый принцип – это то, что не сохраняем ненужное, а если очень хочется, то можно действительно по веточке привить на что-нибудь, но на что-нибудь уже нужное и действительно перспективное.
Масса сейчас, огромная масса вкусных, замечательных, ну, не то чтобы совсем не болеющих сортов, но идет постоянное соревнование ученых и болезней, скажем так, болезней и вредителей. Поэтому вот там, ну, придумывается...
Ученых, я бы сказала, и садоводов, которые не ухаживают за этими растениями.
Ну, да, да. Самый главный вредитель, конечно, на садовых участках, это, прежде всего, неумелый садовод, потому что он фактически является распространителем и хранителем болезней и вредителей. Да? Вот я там ухаживаю себя, там, веду профилактику, что-то там опрыскиваю, через два участка никто не ухаживает, а там темные лесы, вот все оттуда летит. Ну и, естественно, все мои труды часто бывают на смарку. К сожалению, так. Поэтому лучший участок имеет лучших соседей. По-моему, один то ли греческий, древнегреческий, какой-то очень известный оратор, он когда продавал свою дачу, будем называть дачу, там усадьбу, он разослал гонцов, которые ехали по этим греческим поселениям и кричали, что такой-то продает свою усадьбу с замечательными соседями. То есть соседи были на первом месте, все остальное потом. Поэтому подбирайте, если вы вдруг подбирайте прежде всего соседей, все остальное
всё старо, как
исправить
мир.
Легко.
Андрей, можно вот сразу вопросы? Пошли из Тульской области, приобрел участок с древним садом. Боюсь, придется стать патологоанатомом. Или есть варианты?
А какие варианты?
Вот какие?
Вот, вот представьте, я попадаю, ну, я тоже не истину в последней инстанции, я всю жизнь ищу, ошибаюсь, опыты ставлю, и мой сад, он совсем не идеальный, с него пример не надо брать, это сад опытный, да, я ставлю задачу не получить товарный урожай, а там сохранить какие-то коллекционные сорта, там какие-то опыты, попробовать сорта, то есть это опытный сад. В данном случае, если я приеду, допустим, в старый сад, вдруг вот у меня старый сорт. Я сначала посмотрю, что за сорта. Вдруг там как что-то такое, чего я искал, да? Например, там какой-то старинный сорт типа «Доброго крестьянина». Да? Вот я так не нашел, у меня нет в коллекции «Доброго крестьянина». Я боюсь, и ни у кого нет. Наверное, сорт давным-давно уже расщепился. Но название, вот не знаю, меня название прям так это беспокоит. Так вот хочется «Доброго крестьянина», чтобы... Пусть вот просим у селекционера, сделайте нам «Доброго крестьянина 2». Да? Или «Черное дерево». Очень мне хочется...
Что такое «Черное дерево»?
Это сорт яблони. Старый русский сорт яблони. Или мне очень хочется, чтобы, наконец, я получил какой-то товарный урожай там, Суслепского. Замечательное яблоко, тоже старинное, с розовыми... такими прожилочками, вот вкусное, с малиновым вкусом, хрумкое, сочное, но оно настолько вот поражается паршой, что если вы его несколько раз не опрысните профилактически, сгорает от парши совершенно. Вот тоже, вот был бы такой сорт, исправленный чуть-чуть, подправленный селекционерами, так, чтобы он так вот не сгорал от парши. Ну, вот счастье было бы мое. Так вот, возвращаясь опять к саду, я бы, конечно, провел ревизию, что-то отсадил бы, что-то взял бы. Это вообще тоже интересно.
Отсадил даже? Куда?
Ну, в какую-то школку, в карантин. О, в карантин, да. Потому что иногда находишь что-то очень интересное, что-то... Я вот... Лет 30 назад шел по железной дороге, какая-то полузаброшенная ветка, и на железной дороге увидел, вот между шпалами, на железной дороге, на самой, растет какой-то там отросточек крыжовника. Вот, ну, ясно, что нормальный селекционер, ему там за даром этот не нужен. Но мне просто вот интересно, мне это удовольствие доставило. Я, естественно, это сам какую-то палку-ковырялку достал, его выкопал, притащил. Ну да, вот он у меня растет. Он не самый, может быть, лучший, но он, самое главное, он выжил вот на железнодорожном полотне, этот несчастный крыжовник. Он абсолютно не поражается, во-первых, никакими болезнями, и он не подмерзает ни при каких обстоятельствах. Но не очень такой крупный, не очень вкусный, но зато, понимаете, вот это
память.
Я 30 лет назад, я как вы, я вспоминаю, каким я был молодым, веселым и бойким. Не то, что сейчас, да?
Уж ладно, прибедняться.
Ну, это я
прибедняюсь,
да.
Так вот, все-таки из Тульской области, какие варианты-то, если старый сад? Ну вот что? Ну что оставить можно? Или ничего не надо оставить?
Ну, во-первых, не действуйте экстремистски. Экстремизм в саду – это самое плохое, что можно придумать. Экстремист – это тот, кто взял бензопилу и расчистил все, а потом не знает, что делать. Осмотритесь, уберите все больное, уберите то, что несет на себе печать тех же самых болезней, там штамм больной, там кора отстает. Вот это в первую очередь
должно
идти у вас под нож.
Значит ли это, чтобы провести прям полную всеобъемлющую диагностику, нужно подождать целый сезон, то есть до осени, потому что дерево может быть хорошее, а яблоки с паршой.
Бывает, и несколько лет придется подождать, потому что запущенный сад, допустим, по тем же яблоням, он еще и плодоносит периодически, то есть там через год, то и через два. Иногда придется подождать. Но вы должны понимать, что посадка сада – это еще более сложное дело, чем проведение
ревизия старого.
Да, ревизии.
Но сейчас, подождите, про новый. Вот тут из Москвы... Слушайте, я еще не объявила телефон, сообщение сыпется, но давайте напомню. 5533 для ваших смс-ок и 903-170-6363 наш WhatsApp и Viber. Пожалуйста, пишите. Так вот, из Подмосковья спрашивают, или из Москвы, можно ли брать черенки от соседского запущенного сада, и как вот понять, здоровые они или нет?
Во-первых... генетически тот же самый черенок, вот вы вегетативно его размножаете, естественно, все сохраняется, даже если вы его там неправильно взяли. Ну, там рекомендуют там, из определенной части кроны брать определенные черенки, но иногда вот так вот получается, что мне попадает в руки черенок, взятый неправильно, не оттуда, не так, там сломанный, обломанный и так далее. Ну, все равно генетически-то это одно и то же, поэтому какая разница? Насчет болезней, чаще всего в запущенном саду все поражено болезнями по-любому. Поэтому пусть это будет у вас там привито где-то в карантине, вы обработаете теми же самыми фунгицидами по весне, сделайте профилактические обработки системными фунгицидами, которые проникают внутрь клеточного сока и которые в какой-то мере исправят это. Ну, вы все равно на глаз не определите, что там внутри, извините,
понятно.
Да, черенка. Ну,
давайте вот вернемся все-таки к планировке сада. Это многих слушателей волнует. И если у нас старый сад, давайте все-таки вот про старый закончим. Какие принципы там должны быть? Соответственно, слушатели будут делать вывод, что им конкретно на своих участках стараться менять. То есть в соответствии с каким принципом причесывать свой сад?
Во-первых, старый сад не обязательно тоже, опять же, так вот взять бензопилу и под корень все спилить. Вы можете начать постепенное, вот как вот растет, допустим, у вас рядом, вы подсадили молодые яблони, а старые яблони вы просто можете постепенно снижать кроны, убирать лишние скелетные ветви, не заботясь о том, что что-то там, вот эти срезы, они будут зарастать, потому что вам надо сохранить, допустим, вот эту старую яблоню там 3-4, может быть, 5 лет, пока не вступит в плодоношение нормально ваш молодой сад. Поэтому вы вот так вот потихонечку там, со стремяночки берете, просто чикаете центральный проводник на какой-то высоте для того, ну, лучше начать именно со снижения кроны, если это высокорослое растение, чтобы просто не мучиться, не лазить по яблоне, вам легче потом будет. И вот так вот постепенно вы там в течение нескольких лет убираете лишние ветки, осветляя территорию, осветляя территорию для молодых. Ну, конечно, идеально, если бы мы сейчас разговаривали там, с профессиональным фитопатологом, он схватился за голову, не надо сажать на, в саду, где росли яблони, тоже яблони. Ну, у нас все не по науке
с вами. А подождите, то есть в идеале, если есть место, надо посадить новый сад в другом...
Ну, конечно.
Где-то,
ну, конечно.
На расстоянии. На каком, кстати, говоря?
Чем больше, тем лучше. Здесь нет правила
какого-то
на расстоянии.
Ну, так скажем, в противоположном углу, если
да,
есть возможность.
Хотя бы так, хотя бы так. Или хотя бы поменять сад с огородом, если есть возможность. Или хотя бы косточковые поменять семечковыми. Ну, то есть там... провести смену родственных культур. Да, это надо делать, но иногда это невозможно. Как я там где-то на какой-то лекции рассказываю, одна женщина встает, какую ерунду вы говорите? Куда мне с тремя сотками, чего куда менять? Какой там плодосмен?
Нет, понятно, понятно. Но у кого-то есть возможность, например, участок там в 15 соток, но там можно подумать о том, как есть где разгуляться.
Видел я людей с гектарными участками, натурально, вот гектарный участок, вот там можно развернуться. Вот, когда я разбогатею, у меня тоже будет такой участок.
Хорошо,
да.
Можно несколько вопросов еще от слушателей?
Давайте попробуем.
Значит, пожилой человек, пишет Наталья Евгеньевна, про себя, из Краснодара. Как мне действовать, чтобы без раскорчевки убрать ненужный куст инжира? А расскажите нам, Андрей, инжир – это насколько большое растение? Я вот не представляю, как
ну,
он выглядит.
Ну, это дерево. Дерево, в принципе, оно может быть и высокорослым, и менее высокорослым. То есть инжира, масса сортов. Ну, конечно, это не наша зона, не Подмосковье, но Краснодарский край. Знаете, я много инжиру поел. Это, по-моему, Лазаревская. Там был... Вернее, есть там плодовый сад, где испытываются сорта. Вот меня туда возил специалист, который занимается испытанием плодовых растений. И как раз мы на инжир попали, и мы с ним пошли. Это его пробовать. Ух.
Свежий ты инжир. Это не то, что вот мы тут привыкли.
Ой, это сказка,
хорошо,
я до сих пор вспоминаю.
Как с ненужным быть?
Ну, если уж человек не хочет. Конечно, корчевать неприятно, но чаще всего надо, если есть, опять же, сил. Если нет сил, допустим, вот у меня там в углу было одно... дерево, орех. Я его просто срезал под уровень почвы и, в принципе, оставил, потому что в углу сада, ну ладно, там...
Ну, поросль, естественно, идет.
Поросль я уничтожаю, да, от ореха идет поросль пошла, но если яблоню, вы там инжир, там поросль будет минимальная, вы ее, ну, что называется, там срежете, спилите, срубите.
Ну, в общем,
срубите.
Короче, дерево пилим под самый корешок.
Да, ну, что
корень остается, но уже ничего не
в поделать. В этом месте может быть несколько лет там начать расти какие-то грибы, которые растут на древесине. Часто очень бывает там на газоне, вдруг начинают вырастать грибы, просто там запихали доску какую-то или пенечек в газоне, который вы просто не видите, на этом месте грибы. Начинают это место там поливать какими-то фунгицидами, портят газон. Ну, на самом деле, надо либо вычищать, либо перетерпеть. В принципе, грибы, это же это только плодовые тела, но ничего, там затоптали их и забыли. Потом эта древесина разрушится. Да посадите цветы, да что угодно можно посадить. Вообще, вокруг пеньков, пеньки, я знаю, люди и украшают, и делают там, внутри выдалбливают, если там большой пенек, совсем не корчуемый, там делают цветничок вокруг камушками. Декоративные пеньки – это целая, знаете, ну, целая жизнь. Я бы, наверное, даже конкурс устроил. У меня фотография, наверное, 100 декоративных пеньков, вернее, пеньков, которые сделали декоративными. Да? И мне даже прислали откуда-то фотографию из Англии, по-моему, где продается декоративный пенек, по-моему, из пластика в магазине. С ума сойти. Я чуть в обморок не упал, но учитывая, что говорят, у англичан даже палочки для помидоров продаются в магазине,
отдельно.
Нам этого не понять.
Так, сейчас у нас перерыв на новости. Перед этим вопрос не по теме. Вот Вадим из Санкт-Петербурга пишет, что с вашего, Андрей, благословения пробовал привить яблони и груши. Все прижилось, когда снимать изоленту.
Когда прижилось-то?
Ну, видимо, все-таки это было в том сезоне, но изолента до сих пор на дереве.
Вообще изоленту или обвязочный материал надо снимать, когда росточек уже пойдет на черенке, ну, сантиметров 10-15 на трос. Все, срастание произошло, снимайте. Исключение, если вы делали в расщеп на толстые ветви, ну, там можно дать чуть-чуть побольше зарасти. Но, в принципе, если вы этого не сделали...
уже пора. Если вы это сделали не вчера, а я надеюсь, вы это сделали не вчера, а все-таки в прошлом сезоне, то снимать пора. А вообще мы про прививки сделаем одну, а может быть и не одну передачу уже в ближайшее время.
Это очень интересно.
8:35 в Москве. Мы с Андреем Тумановым продолжаем разговор. Сегодня говорим о планировке сада, но и, как всегда, не только об этом. Вот по поводу пеньков. Значит, совет, ну, тоже достаточно экстремистский от нашего слушателя, спилить дерево, в пеньке сделать 2-3 сверления глубиной 10 сантиметров, туда засыпать селитру, и через год пенек развалится.
Есть такой способ.
Да?
Есть такой способ.
Не вреден он для окружающего?
Да, это... Ну, селитра – это удобрение.
Хорошо.
Хотя ее используют и иногда для других целей, не будем говорить для каких. Ну, давайте вернемся к нашей планировке. Итак, вот давайте остановимся на том, что то, что у вас есть, скорее всего, придется переделывать. Если у вас сада нет, вам придется его сажать, если вы хотите почувствовать себя человеком, который оставил след в этой жизни, в этом мире, и который да, должен стать счастливым обязательно, потому что все рано или поздно приходят к тому, абсолютно все, вот поверьте, к тому, что надо сажать сад. Да, надо сажать дерево. Ну, вот это вот у нас в генах, это у нас вот в корнях. И лучше это пусть раньше вы посадите сад, да? Как вот есть китайская пословица знаменитая. Время для посад... Лучшее время для посадки сада было 20 лет назад. И сейчас. Вот два периода. 20 лет назад и сейчас. Вот 20 лет назад, если вы пропустили, сейчас...
Самое время.
Вот. Поэтому с весны собираемся. Но, опять же, вот худший вариант – работать бестолково. Если вы ничего не знаете, вы совершите массу разных ошибок. Сделайте все неправильно, и потом всю жизнь будете переделывать. Лучше уж делать медленно, осторожно, внимательно, с умом. Для этого берете листочек бумаги и начинаете выписывать то, о чем вы мечтаете. О чем вы мечтаете? О яблоне, о груше, о вишне, о сливе, о облепихе, смородине, крыжовнике, абрикосе, лимоннике, актинидии, черной смородине, красной смородине. Ну вот как без этого вот нормальному человеку обойтись?
Невозможно.
Ну, богатый человек пойдет купит на рынке нечто похожее на плоды. Знаете, красивое, но очень невкусное. Но мы-то с вами хотим вкусное, свое, полезное. То, что вот ешь и радуешься, детей кормишь, и ты за них спокоен. Да? Вот, поэтому тут никуда не деться, придется это все выращивать самому. Поэтому вот, перепишите все культуры, да? Что вы хотите? И здесь надо дальше оценить. Вот у нас в России перекос в яблоню. Ужасный перекос. То есть у нас выращивается яблок гораздо больше, чем мы завозим в нашу страну из-за границы. То есть в магазинах лежат заграничные, а наши все гниют. Потому что они чаще всего не тех сортов. Это либо сорта, которые не подходят для хранения зимой, а все-таки у нас зима-то длинная. Это сорта, которые поражаются болезнями и, соответственно, тоже не хранятся. Это сорта, которые, допустим, там, с тонкой кожицей, которые, ну, с дерева съесть хорошо, а уже там отвезти в город, уже они помнутся, не говоря уже, опять же, про хранение.
Ну, то есть мы выбираем правильные сорта.
Поэтому надо подумать, что вам взять, что вам посадить у себя дома, на вашей даче. Допустим, один летний сорт, да, один осенний. Может быть, два зимних.
А они переопылятся, летний и осенний?
Ну, какая разница? Нам семена яблони не нужны, нам нужны яблоки. А то, что переопылится...
Нет, я имею в виду, ну, урожай будет, ведь яблони чаще всего нужна пара. Если одно будет летнее, а другое осеннее.
Не думайте об этом. Ничего не переопылится. То есть
вы... Я неправильно сказала. Не переопылится, а как это правильно сказать? Ну, урожай-то будет, короче
урожай
говоря.
Будет, урожай
друг другу
будет,
они
да.
помогут,
не
несмотря
забивай,
на
не забивайте
разности
голову,
в сезон.
Они друг другу помогут, вот, да. Ничего страшного не случится, разные сорта, какая разница. Это переопыление будет влиять на семена. Семена вам не нужны. Семена, если
переопыление
мы...
это другое совсем.
Да, абсолютно
это,
другое. Да, да. То есть вы получите то, какой сорт вы купили или достали. Лучше будет, опять же, если вы научились, наконец, прививать, о чем мы сделаем передачу
скоро-скоро.
Хорошо,
давайте сразу про... Вот мы хотим посадить яблоневый сад. Ну, да, не будем стахановыми, давайте посадим для начала, ну, сколько? Ну, 2-3 яблони. Давайте сразу скажем, на каком расстоянии друг от друга, от забора и от других культур,
не
в том числе косточковых.
Не буду говорить расстояние. Глубину, ширину и прочее. Все это полнейшие глупости. И это переписывается в разных книгах. Из книги в книги, из там публикации в публикацию. Отступить столько-то, выкопать столько, понимаете. Почвы разные. Где-то грунтовые воды рядом. Где-то, наоборот, сухая почва. Где-то чернозем. Где-то подзол. Все это надо пропустить через свое сердце и голову. Опять же, яблони бывают тоже разные. Есть высокорослые, есть карлики, есть суперкарлики. Согласитесь, если вы покупаете слона себе домой, он не во всю квартиру
влезет. Ну хорошо, двух слонов рядом
влезет.
Не ставим. Да.
Да.
Ну хорошо, давайте, поскольку сейчас в основном полукарлики и карлики, все-таки между ними, ну, примерное расстояние какое должно быть?
Ну вы посмотрите, если это карлик, иногда их можно сажать рядышком, там, в полуметре друг от друга, да, опять же, как вы, вот видите, вот меня провоцирует на конкретику, да, скажите, сколько, а как вы собираетесь дальше поступить с этим карликом или полукарликом? Вот я бы, например, знаете, вот сейчас мне что вот захотелось, да, сегодня мне ночью снилось, что я, значит, по забору натянул шпалеру, да, посадил яблоньки, карлики, полукарлики, да, и по шпалере подвязываю веточки. И получилось у меня не яблонька, а вот такая вот стена вдоль границы участка. То есть здесь при такой посадке, при шпалерной, я могу максимально близко яблоньки друг с другом посадить. Если они растут по отдельности, ну, естественно, я должен по отдельности. Понимаете, вот нельзя дать конкретный совет. Надо научиться думать. Надо сначала разобраться, что вы хотите сделать, что вы купили, на каком подвое. Если вы едете покупать в питомник, а покупать где-то в других местах, категорически не советую, особенно выписывать саженцы по интернету. Ну, вот, друзья, вы выписываете молоко, допустим, из Сибири. Знаете, там реклама, допустим, в интернете. Сибирское молоко. Самое вкусное. Вкусно, там алтайское, ой, выпишите мне из молока. Вы идете в магазин ближайший и покупаете, да, потому что по почте вам придет, там уже от молока от этого ничего не останется. Вот представьте.
Понятно. Хорошо,
да,
Андрей.
Идите простым путем.
По поводу соседства косточковых и семечковых, вот стоит ли их разносить по участку или можно сажать рядом?
Разные мнения, я не разношу. Потому что 6 соток – это слишком маленький участок, чтобы мы какие-то мононасаждения делали. Да, за мононасаждениями легче ухаживать, легче обрабатывать. Если вот у меня там яблони в одной стороне, и ничего не мешается, и это ничего не летит, потому что цветут в разные сроки. Сначала косточковые начинают цвести, потом семечковые. А, например, если я провожу какие-то профилактические опрыскивания, мне надо обязательно во время цветения, чтобы не потравить пчел. Поэтому, видите, тут много нюансов, но 6 соток – это не то место, где работают вот эти вот профессиональные принципы. Поэтому соседство, да, может быть, в какой-то степени что-то угнетает друг друга, как, например, те же самые хвойные, вот у меня есть туи, растущие с яблони. Да, туи немножко угнетает яблоню, потому что она впритык растет. Но дело в том, что мне эта яблоня дает столько много лишних яблок, ну и пусть она чуть-чуть угнетает, минус 10% урожая, я не замечу. Поэтому я к этому отношусь спокойно.
Хорошо. Расположение огорода, вот спрашивают, насколько близко к саду это может быть?
Это может быть и в саду в самом. У меня огород плавно перетекает в сад, и сад перетекает в огород, и периодически меняется местами. То есть, например,
главное, чтобы не затенял сад,
да,
огород.
Да, естественно, для огорода нужен свет. То есть в полузатенении никакой огород у вас расти нормально не будет. Прямые солнечные лучи. Ну или хотя бы там 2/3 дня, что посвящалось солнцу. Тут уже никуда не деться. Но есть, например, некоторые культуры, которые перенесут и легкую полутень. Да зачем я буду щавелю отдавать солнечное место, когда мне не нужна какая-то промышленная заготовка щавеля? Я могу посадить и в приствольном круге щавель, и там же мелиссу лимонную посадить, которая мне совсем немного надо. То есть я уплотняю максимально все посадки, а если у меня какой-то там пятачок, там квадратный метр образуется лишний, я туда пару кустов картошки воткну. Не обязательно картошку выращивать полем, можно и одиночными, и вот такими вот пятачками. То есть я стараюсь максимально занять место, и поэтому понять, а что это у меня там, огород, сад, цветник... Потому что там та же Энотера у меня тоже растет. Энотера – это замечательный ночной цветок, когда, допустим, там сходит картошку, я собираю, а вот пятачки Энотеры, они стоят над картофельным полем, они украшают сад, так что...
Разношерстная компания. Что, с точки зрения экономии расположения на участке вот всех наших посадок, вдоль забора... как главного забора, который выходит на улицу, так и с заборов с соседями, что правильнее всего располагать?
Во-первых, определите, где у вас юг, где север, очень немаловажно. потому что у нас есть теплолюбивые растения, которым, ну, позарез нужно тепло и свет. То есть какой бы ни был у вас сорт винограда, там, осеверённый, там, устойчивый, морозостойкий, все равно для винограда нужно самое теплое и самое светлое место в саду. А, например, тот же самый крыжовник, он вполне перенесет полутень, если, ну, уж другого места нет, да. У меня растет вообще за домом несколько кустов крыжовника, немного, но дают. То есть здесь мы обязательно разбираемся с нашими растениями, что, чему даем лучшее место, чему чуть похуже, потому что не бывает вокруг весь участок вот только лучшее место. И пытаемся понять, что более светолюбиво, менее светолюбиво, теплолюбиво, ну, хотя бы, так сказать, там, прикидывая, какие там дикие родственники были. Если, например, та же самая смородина и крыжовник – это растения второго порядка, которые, как правило, под пологом кроны в лесу раньше росли, значит, ну, всё-таки в генах у этих растений есть способность переносить легкое затенение. Если, допустим, тот же виноград – это лозы, которые вырываются на свет, вот вырвались на свет, и только на свету они плодоносят. Пока не вырвались на свет, они плодоносить не будут. Поэтому, естественно, самое солнечное. Вот из этого принципа и исходим. Теперь, возвращаясь к посадке сада, как я уже сказал, старайтесь не сажать свой сад и не пересаживать стахановскими методами. Вот я поехал, купил 20 саженцев и посажу. 20 саженцев вы посадили, у вас получилось сразу 20 проблем, потому что вы, ну, человек, который никогда этого не делал или даже это делал, но неправильно, он не посадит это правильно. Да? И будет у вас эта проблема тлеть долгие-долгие годы. Потому что возьмете вы книжку, там написано, значит, вырыть яму, наполнить питательным субстратом. Каким питательным? А где его возьмете, а, питательный субстрат? Вы что, весь год заготавливали пищевые отходы, органику, делали компост, у вас компоста? Да, если у вас компоста много, вам хорошо, вы туда внесете. А если у вас нет? Вы дядю Васю попросите, он привезет вам на тракторе торфу, торфу накидывает, кидают в эту яму, он черненький, да, дилетант, он думает, раз черненькое, значит, оно питательное, накидает торфу, в этот торф запихнет корни саженцев, и все, этот бедный саженец будет до конца дней своих, а у него недолгая жизнь, скорее всего, будет, он будет болеть, нормально плодоносить не будет, то есть вот просто посадка, она может либо дать растению перспективу и будет ваше дерево либо вас радовать, либо огорчать вот с тем, что не давать урожай и постоянно болеть. Вот начните с этого, изучить, что за почва у вас, где там грунтовые воды. А тут втыкнете, а у вас там грунтовые воды на там, полторы лопаты уже пошли. А, кстати, значит, на холмиках надо
многие,
сажать.
Многие, да, сталкиваются с тем, что вот сажают какую-то культуру, и она не переживается раз за разом. Что тут? И вообще отказаться от этой идеи? Или пробовать сажать, например, в разные части места участка?
Ищите причину. Я часто привожу пример. У меня один знакомый тоже, у него, ну, раз пять на одно место яблоню тыкал. Она у него засыхает. Ну, приехал я к нему как-то. Он мне дал лопату. Говорит, ну, посмотри, что там. Ну, взял, откопал на метр ямку, а там ключ забил. Видите, там был какой-то водоносный слой, я не знаю, забил ключ холодный. Ну, естественно, он не стал на этом месте яблоньку сажать, он декоративными камнями обложился, и вот у него вот такой вот ключ.
И посадил яблоню в другом всё-таки месте.
Да, естественно,
Вот от Ивана вопрос тоже. Да, сажают там яблони, груши, они не переживаются, болеют. А у соседа, пишет Иван, растет все в дикую и плодоносит без ухода. Это вот может быть так, да, что соседи, а почва разная, грунтовые воды разные?
Ну, может быть, так человек случайно попал, да? Вот у этого что-то, есть какая-то проблема на участке, у этого нет. Может быть, сосед купил какие-то полукультурки, посадил, да, полукультурки, простенькие какие-то сорта, они более устойчивые. То есть их тоже можно. Если вы собираетесь быть ленивым садоводом, если вы не собираетесь ухаживать за своим участком, ну, есть те сорта, которые, ну, вас будут радовать. Хороший пример — яблоневый сад у МГУ. Что там? Ходят садовники, целыми днями за ними ухаживают. Да они растут, эти яблони, с 50, по-моему, 52-го года. Каждый год дают урожай.
Ну, не очень вкусно, не очень крупно, но дают урожай, и проблем там практически нет. То есть можно пойти по этому пути. Если интенсивный какой-то сорт, да, он требует больше ухода. Ничего просто так из воздуха не берется. Если вам кто-то рисует в интернете красивые картинки, там это самое, воткнул и купил у нас, воткнул, и счастье у вас, да не будет счастья без труда.
Все-таки понятие «ленивый сад» действительно существует. Какие его принципы, помимо того, что это должны быть определенные стойкие сорта, раз, правильное расположение саженцев друг по отношению друг к другу, два, и по отношению, главное, к солнцу. Что еще?
Ну, опять же, правильный уход. Правильно заложить, правильно обрезать в детстве. То есть вот если вы высадили саженец с множеством острых развилок, а самое интересное, даже в профессиональном питомнике, вот здесь я с питомниководами регулярно припираюсь, потому что даже у профессионала часто саженец не подготовлен к посадке. То есть он не прошел вот это вот последний штрих, обрезку, то есть у него не вырезаны острые развилки и нет предварительной формировки. Возможно, просто питомниководы думают, что мы не знаем, что садоводу надо будет. Пусть вот он сам уже формирует, либо он там в какой-то там высокорослый, либо это там штамбовая, либо чаша. То есть... Ну, по крайней мере, садовод должен это знать, по крайней мере, он должен с садоводом поговорить, что вы хотите. То есть, если вы заложили сад из таких вот несформированных, неподготовленных, там, с острыми развилками саженцев, естественно, он у вас вырастет и будет на каких-то этапах у вас ветви ломаться от урожая, от снега, от дождя, от града, и, естественно, яблонька будет... уже, ну, не то, что мы хотим получить.
И требовать больших усилий, поэтому, это уже не ленивый сорт.
Поэтому да. Начните с покупки правильного сорта, который вам нужен, на правильном подвое, либо карлик, либо полукарлик, либо высокорослое. Правильно его посадите и правильно начните формировать. Вот если вы прошли вот эти этапы, дальше вам будет гораздо легче, потому что вот сделаны правильные первые шаги. Знаете, как вот с человеком бывает, если человек там с детства ведет нормальный образ жизни, там зарядку делает, там манную кассу кушает, да, он так раз и все здоровое. А если человек... неправильный образ жизни начал, он сразу заболел, и всю жизнь дальше лечится.
И всю жизнь кашляет.
Вот, это я так...
Андрей, еще несколько вопросов. На участке никак не растет картофель, вот тоже в ту же тему, и семенные покупали, и сорта меняли, и даже на целине сажал. Нет, и все, что делать?
Разобраться, почему он не растет. Может, кислая земля? Проверьте.
Сделать анализ почвы.
Ну, анализ почвы трудно сделать. Хотя попытайтесь по сорнякам. Сорняки хорошие помощники для определения кислотности почвы. Причина есть всегда. Всегда есть причина. И никогда не пытайтесь решить вопрос просто каким-то простым советом. Если вы сейчас в интернете задали бы этот вопрос, вам бы сейчас от фонаря бы накидали советов. Вот этот микробиологический препарат, вот это, да, у меня болит голова, посыпьте голову содой, да, и она у вас пройдет. Вот самый простой совет.
Минута осталась. Морозостойкие сорта яблонь для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Их десятки, если не сотни. Что значит морозостойкие? Что вы хотите? Вот любой районированный сорт в Ленинградской области,
всё
он
подойдёт.
Будет для вас морозостойкий.
И очень много вопросов про прививки. Что можно привить на клён?
Клён. Я прививаю
на зеленый можно привить.
Я прививаю вот краснолистные клены просто вот на подростка, который беру вдоль железной дороги, там масса этого подростка, там миллион этого подростка накопал, на прививках краснолистных кленах. Посмотрите, сколько они в питомниках стоят, краснолистные клены. Правда, краснолистный клен не просто прививается. Я думаю, мы в одной из передач как-то поподробнее расскажем про это.
Хорошо. И на что орешник прививать? Последнее, очень коротко.
Какое орешник? Какой орешник? И зачем?
Все.
Значит... Есть масса орехов. Если вы под орешником, допустим, понимаете грецкий орех, пожалуйста, на манжурском орехе прекрасно грецкий орех растет.
Значит, через неделю передача про прививки, друзья, слушайте, запасайтесь, не знаю, карандашами, бумагой, и все, Андрей вам расскажет. Андрей Туманов был с нами. Спасибо.
Спасибо.